Давайте молиться. Уже улеглись страсти в окрестностях Гефсимана. Ученики разошлись с того чудесного семинара на склоне горы, и воспоминания об этих моментах, казалось, постепенно исчезали во глубине души, как уже прочитанные страницы книги. Кажется, что мы все еще их там видим. Трое уснувших, в то время как учитель агонирует в молитве. Бессмертный Бог в человеческом облике спрашивает: «Не могли вы один час бодрствовать со мною?» Или «Это слишком долго оставаться бодрствующими 60 минут, если на чашу весов брошена вечность?» Нас удивила их реакция. Они снова погрузились в царство сна, и мы благочестиво изумлялись, как они могли. Как они могли не понимать, насколько важным было для отца и сына, чтобы они оставались коленопреклоненными, бодрствуя и соучаствуя все то время, когда властелин тьмы заполнял небеса в своей отчаянной попытке сорвать план Бога. Какие то были мрачные дни! Те, которые по пятам следовали за учителем, пройдя через чудеса, неприятие первосвященниками, притчи, которых они не понимали, очищение храма, они видели все это, и теперь они, оказавшись на некоторое время вне игры, кто-то ожидая у ворот, а кто-то лишь в нескольких шагах от рыдающего тела их Господа, удивлялись и не понимали происходящего. Если Иисус был Богом, как он утверждал, а чудеса, конечно, делали это несомненным, тогда почему ему необходимо так страдать? Почему бы ему не призвать 10 000 ангелов с небес и не объявить войну тем, кто растаптывал под ногами сердце Господа? Почему учитель должен был быть поверженным перед отцом, умоляя, чтобы свершилась его воля? Это были те вопросы, над которыми должны были размышлять ученики, и это те вопросы, над которыми бьются и наши современники, когда пытаются дать определение молитве. И это как раз то, о чем мы просили Бога на наших занятиях по мере того, как мы проникали в святая святых Писания, прося Бога научить нас молиться. Он страстно желает сделать это. Он жаждет, чтобы мы вошли с Отцом в такую же тесную связь, как и Иисус. Для того, чтобы помочь нам в достижении этой цели, Бог дал нам в Писании изображение молитвы, уроки по молитве, примеры молитвы и советы по молитве. Каждый из них, кажется, проявляет какой-то свой аспект, играющий своим светом блик на грани небесного бриллианта. Итог же, тем не менее, остается одним и тем же. Бог желает, чтобы мы познали Его душу, выполняли Его волю и прославляли Его, а молитва – это средство, с помощью которого Он намеревается осуществить все это. Человек, однако, пытается заново определить цель молитвы, приспосабливая ее к своим эгоистическим желаниям. Он превратил молитву в упражнение, где человек определяет, что Богу следует делать и где он говорит Богу сделать это, или же, прикрываясь именем веры, дозволяет ему не делать этого. Это противоречит устремлению Бога. Молитва – это путь Всевышнего к тому, чтобы человек мог узреть его славу, познать его замысел и быть преисполненным им. Это часто означает принятие точно противоположного тому, к чему бы мы стремились, если бы вместо Бога мы играли роль великого исцелителя. Поэтому вопрос молитвы подразумевает значительно большее, чем обучение тому, как обращаться к Богу с тем, что нам нужно. Он подразумевает приход к пониманию помыслов Бога путем проведения времени в присутствии Его до тех пор, пока мы не преисполнимся сущности Бога так, что чего бы мы более не захотели, окажется волей Бога. Видеть то, как молится Иисус, слышать то, как Иисус учит, и в заключении наблюдать за тем, как молится Павел, все это дает нам несколько отличное представление о том, чем молитва является и чем нет. И в то время, как мы заканчиваем свое путешествие, наша молитва означает, что настоящее путешествие только начинается. Путешествие в более глубокие тайники Божьей души, через обращение наших сердец к мудрости и наших собратьев молящихся. Чтобы способствовать этому, мы еще раз повторим некоторые из уже пройденных нами шагов, чтобы быть уверенными, что мы ухватили идею Божьего плана и замысла, как и быть уверенными в том, что мы становимся исполнителями слова, а не только его слушателями. Если вы собираетесь понять, как молиться в критические моменты, а, к сожалению, это именно тогда, Когда молитва становится нашей первостепенной задачей, то вы должны обратиться к кризисам, когда-либо возникавшим перед человечеством, и пронаблюдать, как сам Бог учит нас тому, что нам делать и как нам молиться. Вот почему наше путешествие началось в Гефсимане, где Иисус стоял перед своим Отцом у самого порога преисподней, у почти погибшей планеты Земля, и величайшая в истории духовная война была почти развязана в душе самого Господа Бога. Это был критический момент в истории. Не совершись этот единственный акт жертвоприношения, и человечество было бы обречено на вечный мрак, и планы Бога оказались бы расстроенными раз и навсегда. Конечно, этого не произошло. Та великая победа, величайшая победа, которая вечно живет в летописях духовных войн, была на самом деле одержана не на Голгофе. Она стала очевидной на Голгофе, но одержана она была в Гефсимане. Там Иисус научил нас, как определять и исполнять волю Божью, когда враг бомбардирует самое святое наших душ тяжелой артиллерией. Когда небо черное и на небе нет звезд, когда восходу солнца суждено быть сокрытым за облаками превратности судьбы и безысходности, как тогда вы поступаете? В той сцене в саду много лет назад Иисус взял кисть сердца Господнего и на холсте вечности написал изображение того, как молиться, когда термостат жизни кажется сломанным и жар нарастает выше нашего разумения. Вот та картина, которую он нарисовал. Первое. Привлекайте тех, кому вы доверяете. Второе. Молитесь со всем усердием вашей души. Третье. Говорите так, как есть. Четвертое. Не бойтесь просить несколько раз. Пятое. По мере того, как вы просите, отдайтесь на волю Господа. Иисус оказался в столкновении со своим духовным окружением. Это касается первого пункта. Он просил их быть бдительными и молиться. Они этого не делали. И они оказались теми, кто лишился благословения. Когда кто-нибудь просит вас помолиться за них, и вы говорите, что так и сделаете, но сами засыпаете, забываете или игнорируете свое обещание, то вы, возлюбленные, оказываетесь в проигрыше. Вы лишаетесь удобного случая вступить на ту самую линию фронта вечной борьбы мнений и взывать к силе Бога в жизни других. Вы лишаетесь божественного благословения стать частью победы, когда она бывает одержана. Второй пункт. Иисус не обронял молитву вскользь, по пути на колесничные гонки, предполагая, что Бог понимает, насколько он занят. Он взял группу своих последователей, уединился с ними, пал ниц перед Отцом и начал молиться со всей силой своей души. До кровавого пота. Вот какие он испытывал страдания. Вы понимаете, что это значит вот так молиться? Стоять перед Богом, если необходимо, часами, моля перед Его престолом, чтобы исполнилась Его воля. Мы же перекидываемся фразами молитвы, заменяя тем самым личную связь, которой Бог ждет от нас с вами. Иисус заплатил цену за нас не только на Голгофе, но и в Гефсимане. И по мере этого Он обучал нас тому, как нам следует молиться. Дорогой Бог, дай же успеха этому уроку. Третье. Иисус говорил Отцу прямо, без обиняков. Он говорил Ему, что если душа, что Его душа была встревожена. Он говорил Ему, что Он испытывал муки. Он говорил Ему, что если бы это было возможно, то Он хотел бы, чтобы миновала Его чаша сия. Нет затейливых слов, нет тонко завуалированных попыток провести Бога, просто откровенное выражение своих мыслей с последующим изложением своей искренней просьбы. Четвертое. Иисус повторял одну и ту же молитву три раза. Не потому, что считал, что Его Отец был тугим на ухо, но потому, что Он хотел, чтобы Его Отец почувствовал страдания Его души и понял всю силу Его просьб. Кто-нибудь просит нас помолиться за них, они в глубокой нужде. Мы торопливо упоминаем их имя Отцу, выпаливая одним духом список имен и продолжаем свой путь. Часто мы вовсе не торопимся обратиться к Отцу снова, чтобы показать Ему глубину нашего участия и силу нашей преданности. И в заключении, Иисус никогда не говорил Отцу, что делать, никогда не предъявлял Отцу каких-либо ультиматумов. Никогда, даже на минуту не подвергал сомнению факт того, что Отец делает все необходимое, что является наилучшим для Царствия Небесного, а не то, что более устраивало бы Иисуса. Он отдался на милость Отца в одно мгновение. Его муки были результатом духовной борьбы. Они не были порождены страхом, так как Бог даровал моральную силу не страха, но мощи, любви и здорового духа. И Иисус открывал свое сердце и душу таким образом, что немногие из нас испытывали когда-либо подобное. Он горевал, его душа страдала, он молился до тех пор, пока пот не стал струиться с его благословенного чела, как источник изливающегося из его сердца потока любви. И затем он молился еще больше, он молился до тех пор, пока пот не превратился в кровь, огорчение превратилось в скорбь, а слова обратились в нечто большее, чем слова, они стали единением душ, слиянием одной человеческой воли с другой. Его молитва не означала, что Бог призовет свою огромную силу, чтобы уничтожить это нечто ужасное, что притаилось так зловеще на горизонте. Его молитва скорее означала, что его душа находится в такой гармонии с душой Отца, что единственное, о чем он заботился, это чтобы была исполнена воля Отца. «Не моя, но да свершится твоя воля», — молился он. Он страдал не из-за того, что отец не видел ситуацию с его позицией, но он страдал от того, что хотел быть уверенным в том, что он видит ситуацию с позиции отца. И, конечно, именно так и было. Если бы мы никогда больше ничего не узнали о молитве, кроме того, что мы усвоили, наблюдая за учителем в саду, то мы могли бы провести остаток своих дней, притворяя эти истины в жизнь. Но Бог так милостив. Он не остановился на том одном случае. Он повел нас дальше, к глубинам учения Иисуса, и мы открыли страницы Евангелия от Матфея, глава 6, где Иисус учит нас, как не надо молиться, а затем приводит нам образец, которого нам следует в молитве придерживаться. Сцена во многом была нам уже знакома. Иисус сидел на камне, и собравшиеся вокруг него были те, чьи сердца сейчас страстно жаждали преисполниться такого рода пониманием, которого они никогда раньше не имели. Так им необходим был хороший урок по молитве. Их небольшой опыт, который касался молитвы, заключался в лицезрении их религиозных лидеров, страстно исполняющих обряд благослужения, цитировании заученных наизусть молитв либо на углах улиц, либо в синагогах. Эти же самые люди при других обстоятельствах не испытывали любви к тем, за кого они молились, равно как и никакого явного выражения сущности Бога не проистекало из их образа жизни. Итак, Иисус решил использовать их в качестве примера, но не того, как молиться, а того, как этого не надо делать. Он сказал: «Когда вы молитесь, не будьте подобными фарисеям. Они любят молиться на публике так, чтобы люди могли их видеть». Потом Иисус привел нам другое важное правило, на котором основывается молитва. Он сказал: «Когда молитесь, удалитесь в тайное место, и как сделаете это, затворите за собой дверь, и только тогда молитесь». Итак, первые наставления, сделанные нам Иисусом относительно молитвы, состояли в предостережениях о злоупотреблении этой бесценной привилегией, дарованной нам Богом. Он предостерег нас, молясь не говорить лишнего, как язычники, и не молиться, как фарисеи. Фарисеи, продолжал он, любят стоять на улицах или в синагогах, чтобы люди могли их видеть. Иисус говорил: они уже получают награду свою. Молитва, говорил Иисус, не должна привлекать к себе внимание. Это задумывалось как незаметное служение. Это есть нечто чрезвычайно личное между вами и вашим Богом. Будут моменты, когда вы станете молиться вслух. Будет время, когда вы станете молиться в группе, но это никогда не заменит того драгоценного тайного места, где именно вы и Бог наедине станете говорить душа в душу, без мысли о том, что подумают другие, и не испытывая к тому же желания, чтобы другие об этом знали. Если люди знают, что мы, молящиеся христиане, то это должно быть не потому, что они видят нас молящимися, но потому, что они замечают в нас отражение характера Христа и понимают, что нет иного объяснения тому, почему мы могли так измениться. Войдите в свою комнату и закройте дверь. Аминь. Разъяснив, чем молитва не является, Иисус теперь перешел к тому, что она собою представляет. Он знал, к тому же, что нам хотелось бы большего, чем неопределенные общие установки. Нам был нужен образец. Образец – это нечто, что вы хотите иметь наряду с получением руководящих указаний. Вы не считаете образец чем-то окончательным. Вы используете образец как схему для настоящего дела, так и с молитвой. Именно такой образец он нам и дал. И он предпослал этому образцу простое высказывание. Ваш Небесный Отец знает о том, в чем ваша нужда еще до того, как вы его об этом попросите. Бог уже познал наши души. Тем не менее, он настоятельно добивается, однако, чтобы мы обращались к нему с просьбой по следующим 7 причинам. Первое. Просьба воздает славу Богу. Иоанн, глава 14. Второе. Просьба делает нас зависимыми. Иоанн, глава 15. Третье. Просьба порождает мудрость. Иаков, глава 1. Четвертое. Просьба создает доверие. Иаков, глава 1. Пятое. Просьба порождает радость. Иоанн, глава 15. Шестое. Просьба побуждает нас к святости. Первое послание Иоанна, глава 3. Седьмое. Просьба побуждает нас к осознанию Его воли. 1 Иоанн, глава 5. Но когда мы оказываемся в присутствии Бога, зная, что Он хочет, чтобы мы обращались с просьбой, мы приобретаем спокойную уверенность в том, что хотя мы и должны открыть Ему то, что у нас на душе, но это не наше умение общаться имеет при этом значение, а наша готовность к общению, которая станет побуждать Его сердце слушать. Затем Иисус начал учить нас тому, как молиться. Он начал: «Отче наш, сущий на небесах». Почему мы напоминаем себе о том, где Бог? Конечно, на небесах. Я скажу вам, почему каждое упоминание небес приводит к следующему. Первое. Это напоминает нам о созидательной силе Бога. Бытие, глава 1. Второе. Это напоминает нам, какие деяния демонстрируют Его силу и милосердие. Исход, глава 9, Псалом 76-77. Третье. Это напоминает нам, что Он владеет всем. Второзаконие, глава 10, 1 Паралипоменон, 29. Четвертое. Это напоминает нам о Его всемогуществе. Исход, глава 10, 1 Коринфянам, глава 2. Пятое. Это напоминает нам о Его вездесущности. Царств, 8, Псалом 139. Шестое. Это напоминает нам о Его милосердии. Псалом 103. Седьмое. Это напоминает нам о Его владычестве. Псалом 135. Восьмое. Это напоминает нам о Его непреложности. Матфей, глава 5 и 24. Девятое. Это напоминает нам о Его явлении в ореоле славы. 1 к Фессалоникийцам, 4 глава. Десятое. Это напоминает нам о месте, уготованном им для нас. Откровение, глава 21. Итак, мы постоянно молимся: «Отче наш, сущий на небесах». Не потому, что слова обратят на нас внимание Бога, но потому, что слова напоминают нам, что все отличительные черты Бога снисходят на нас с Его небесного престола, и каждое Божье слово напоминает нам, что небеса – это Его дом. И однажды, если мы уверуем в Христа, этот дом станет и нашим. Затем с уст Господа мы узнаем, как обращаться к Его Отцу. Мы начинаем понимать, что подразумевает выражение «да светится имя Твое». Это подразумевает, что слава Божья является выражением всей Его сущности. Его имя свято, Его имя истинно, Его имя есть милосердие, Его имя чудесный, наставляющий, всемогущий Бог, бессмертный Отец, князь мира. Эти слова пропитывают наши сердца и вызывают вновь понимание, что Он превыше всего. Что Он есть совершенное благо, Он всемогущ, Он вечен, Он идеальный мир. Каждая характерная черта Бога, описываемая в Библии, открывает нам какую-то новую сторону Его естества. И пока мы не научимся молиться, взывая к этим чертам, мы будем лишены жизненно важной части процесса созерцания Его во всей Его славе. «Да светится имя Твое!» Какой благоговейный пример преподал нам Иисус простым наставлением нам о том, как обращаться к Богу. Потом Господь научил нас молиться. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда просим мы Божье царство прийти на землю, мы просим Его сделать все, что для этого необходимо, чтобы Иисус смог занять первостепенное место в нашей жизни. Мы просим Его привнести в нашу жизнь возможность выбора, выбора, который вынудит нас принять решение, во имя какого царствия мы живем. Того, в котором мы прозябаем сейчас, или того, которое нас ожидает. И мы просим Его направить нашу жизнь так, чтобы мы все больше и больше утрачивали свои стремления к таким вещам, которые сдерживают Его царствие от того, чтобы возобладать в наших душах. Мы часто произносим эту молитву, и нам следовало бы хорошо знать, о чем мы молимся. Потом Иисус научил нас, о чем просить и как просить. Он сказал нам обратиться к Отцу: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». По существу Он обучил нас, как жить сегодняшним днем. Вы когда-либо знали этот секрет? Приходило ли вам на ум такое чудесное осознание того, что Богу известно, в чем ваша нужда, и Он знает, что вы можете выдержать проблемы только дня сегодняшнего? Таким образом, Он благословляет вас на день сегодняшний и просит вас возвратиться за очередной порцией манны небесной на следующий день. Вам не надо беспокоиться о завтрашнем дне. Он говорит нам просить два вида пищи на каждый день. Один, который мы приобретаем в супермаркете, и другой, который мы получаем из Божьего небесного рога изобилия. И все это в промежутке 24 часов времени. Не беспокойте себя тем, что могло бы случиться завтра. Бог позаботится и о вашем завтрашнем дне. Живите каждым днем жизни. Что за необычайный принцип для этого беспокойного, тревожного, поспешного века, в котором мы живем? Следующее, о чем Иисус говорил нам, это как молить Отца простить наши грехи. При этом Он как бы мимоходом прошел по этой теме, которая на поверку оказалась чрезвычайно важной. Он сказал нам, что наш Отец простит нам наши грехи только в той мере, в какой мы простим их другим. Он продолжал объяснять, что дело не в том, как много раз тот человек согрешил против нас, будь то 70 раз или 7, суть одна и та же – простите их. И чем больше вы прощаете, тем больше согрешений простится вам. Многое простилось, много снисходит благословение простить других. Мы должны раскаиваться в наших грехах и просить Господнего очищающего милосердия. Но когда мы это делаем, мы должны быть уверенными в том, что нет никого другого, против которого мы имеем зуб, иначе наша молитва будет напрасной. Трудный вопрос, но очень важный, если мы хотим, чтобы наша молитва была преисполнена Господом Богом в полной мере. Наставления Иисуса о молитве на том склоне горы должны оказать решительное влияние на то, как мы приближаемся к трону Господнему и почему. Но Иисус на этом не закончил свои наставления о том, как нам следует молиться. Когда приблизилось время Его прощания, Он ввел нас в святая святых сердца Господнего и поистине дал нам возможность услышать беседу между Отцом и Сыном. Как только благоговение этого момента снизошло на нас, это было так, как если бы вся жизнь остановилась, и мы оказались перенесенными в Царствие Небесное для того, чтобы лично пронаблюдать за наиболее сокровенным моментом в духовной истории, когда Бог разговаривал с Богом так, что мы все могли это слышать. Четыре великие истины вытекают из этой молитвы, каждая из которых могла изменить наши жизни. Первая была связана со славой, вторая с единством, третья с защищенностью, а четвертая с размежеванием. Слава. Во-первых, Иисус молился о том, чтобы Отец возносил славу Сыну, точно так же, как Сын будет возносить славу Своему Отцу. Затем Он молился о том, чтобы слава, возданная Отцом Сыну, могла бы переходить на нас. Какое удивительное обещание, но что оно означает? И как это могло бы повлиять на то, как мы молимся? Это были вопросы, которые нам надо было рассмотреть в процессе изучения цикла «Славы Господней в Писании». Библия говорит, что вся слава принадлежит Богу. Она начинается с Отца, отдающего свою славу Сыну. Сын открывает свою славу верующим через Святой Дух. Святой Дух, в свою очередь, никогда славу не приемлет, но всегда возвращает ее Сыну, который передает ее обратно Отцу. Таким образом, когда мы совершаем богослужение и молимся, прославление должно предназначаться Иисусу. Нет места самовосхвалению в христианской жизни, ни явному, ни едва различимому. Три важные истины проистекают из этого. Первое. Мы должны проводить время, как это делал Моисей, у ног Господа Бога, умоляя Его показать нам свою славу. Он сделает это, но наша обязанность заключается в том, чтобы просить Его. Он продемонстрирует свою благоговейную сущность, которая дает право на славу только Ему, при том условии, что мы об этом попросили. Второе. Когда критические моменты жизни возникают на нашем горизонте, нам не должно отпрянуть в страхе. Но мы должны молиться, как молился Иисус. Он говорил, что я должен сказать? Отец, спаси меня от этой участи. Но ведь именно для этого я и пришел в этот час. Отец, да прославится имя Твое. Не молитесь о том, чтобы Отец восславился в вас, если вы не готовы пройти свой путь по дороге скорби вместе со своим учителем. Жизненные испытания – это витрины для выставления чудесной славы Божьей. Вы можете вскричать в страдании, когда они случаются. «Всевышний, спаси меня в этот час!» Или же вы можете просто возрадоваться униженно и молиться. Нет, Всевышний, именно для этого я пришел, и пришел этот час моей жизни. Да восславится имя Твое. Третье. Чем больше мы постигаем Христа, тем больше мы должны скорбеть. Когда кто-то пытается ухватить частицу Божьей славы или даже чуть преуменьшить заслуги, принадлежащие только Богу. Наше богослужение должно отражать позицию всецелой подчиненности, полной и непоколебимой. Иисус Христос, Бог во плоти, сказал о себе: «Я сам по себе ничего не могу сделать». Как же тогда сможем мы делать больше, чем мог Он? Ореол славы не должен принадлежать никому, кроме Бога, потому что от Него, через Него и для Него все в этом мире. Ему вся слава навеки. Аминь. Единство. Потом Иисус молился, чтобы мы, верующие, могли быть так же и до той же степени едины с Богом, как едины Он и Отец. Это означает единство по сути, единство в намерениях, единство по духу. Бог предполагает, что Церковь должна отражать ту же истину. Хотя Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух и делают разные вещи, они думают едино, действуют одинаково и одинаково несут ответственность. И они являются собой прекрасный пример тому, как должно функционировать тело Христово. Да, мы имеем свои отличия. Да, мы можем по-разному даже рассматривать второстепенные учения. Но Павел напоминает нам, что есть один Бог, одна вера и одно крещение. Иоанн говорил нам, что потому, как мы будем окружены любовью, единством и согласием друг с другом, неверующий мир сможет понять, что мы есть последователи Христа. Дорогой Боже, да помоги же нам! Это означает, что мы не должны ссориться с нашими братьями по вере из других церквей или соперничать с христианами других вероисповеданий, как они должны пытаться переманивать верующих из одной христианской церкви в другую в борьбе за финансирование. Одно тело, несколько частей, одна цель, несколько путей достижения этой цели, один дух, один и тот же Святой Дух, живущий в каждом из нас. Вы не сумеете разделить его. Если попытаетесь вы расчленить его, то разобьете при этом его сердце. Наша молитва живет, значит, должны быть в ней и сострадание, и заступничество по отношению к соседней церкви, к организации, делающей то же, что делаем и мы, но лишь не разделяющей нашей доктрины. Защищенность. Потом Иисус молился о том, чтобы Отец уберег нас в таком надежном убежище, куда не смог бы проникнуть враг, потому что в убежище этом нам предоставлена такая защита, которую может предложить только наш Всевышний. Сам Бог выступает нам защитой. Мы можем молиться с уверенностью в наших взаимоотношениях, потому что Иисус молился с уверенностью о том, что отношения эти будут вечными. Размежевание. В заключение Иисус молился и просил Отца оставить нас в миру, при этом не допустив, чтобы мы стали частью этого мира. Мы не можем полностью понять этого, но мы должны постараться. Мы избранный народ, находящийся под царским покровительством. Бог призвал нас из этого мира и затем отправил нас назад в роли посланников. Нам нельзя идти на компромиссы, чтобы придать Евангелию больше привлекательности. Иисус привлекает к себе, истина привлекает. Когда пытаемся мы копировать этот мир, то просто производим дешевую подделку, оскверняем благоговейную святость, которая выделяла бы нас и побуждала людей захотеть того, что имеем мы. Еще раз нашему поколению необходимо услышать снова ту молитву и снова научиться, как ее произносить. «Господи, оставь меня в этом мире, но пусть я отличаюсь от других, так, чтобы никогда меня не приняли за кого-то от мира сего. Аминь». Ограничившись этими занятиями, мы направились к пункту по приему заявлений, попросив теперь Бога обратить примеры истины в знание, дать нам ясные слова из Библии, как мы должны молиться и благословить нас на это. Мы начали с изучения того, как надо молиться за наших врагов. Для начала Иисус дал им определение. Они – это те, кто желают нам зла, не любит или недооценивает нас, обращается с нами пренебрежительно или высокомерно, враждебно нас преследует. Затем Он сказал нам, что делать. Он говорил нам взывать на них Божье благословение, делать дела, которые обратятся для них любовью и чем-то прекрасным, молиться за них, заступаться за них, прося Бога о добре от их имени. И мы просили вас сделать новый молитвенный список, начинающийся с тех, кто значился врагами. Не совсем стандартный молитвенный список, скажем прямо, Но тем не менее, это стандартный молитвенный лист Бога, а это должно сделать его и вашим списком. Потом мы учились, как молиться за тех, кто имеет власть над нами. За президента, за губернатора, за мэра, за члена городской думы, за членов парламента, за судей, за священников, за родителей, за мужа. Всех их Бог расположил выше нас. И это слово «всех» было написано с большой буквы. И он говорил нам по ходу дела научиться молиться за всех людей. Тех, кто проходит мимо вас по улице, тех, кто грубо обращается с вами в магазине, тех, кто прерывает ваш обед, стараясь навязать вам что-то по телефону. Нет никаких случайностей в делах Господних. Он допустил им случиться в вашей жизни, позволил затронуть вашу жизнь, а значит, кто-то должен за них молиться. Но если вы присоедините их к одной из молитв о ваших врагах, это будет означать, что чем грубее, недоброжелательнее будут эти люди, тем важнее для вас будет просить бросить все ваши дела и найти время, чтобы помолиться за них. С этим довольно необычным начинанием мы садимся на Иерусалим Airlines и переносимся обратно во времена римской тюрьмы, где человек, который некогда восхищался убийствами христиан, был задержан как заложник за преступления, которых он не совершал. Но сейчас это был уже другой человек. Савл превратился в Павла, гонитель превратился в гонимого, преследователь стал преследуемым. Мы имели возможность услышать его молитвы. И это раз и навсегда должно было изменить наше представление о заступничестве. Он не сосредоточил свое внимание на политической обстановке в Риме. Он не молился за физическую сохранность и благополучие пленных иудеев. Он даже не молился за процветание церкви и за бурный рост ее паствы. Он скорее учил нас, как вознести наши сердца на небесный уровень и, познав черты Божьи, затем взять и использовать их в молитве за жизни тех, кто оказался с нами на одном корабле. Он учил нас, как обрести Дух Христа в молитве за других и за себя. Он учил нас, как молиться, чтобы мужчины и женщины на опыте жизни приходили к пониманию высоты, глубины, широты и долготы удивительной Божьей любви. Он учил нас, как, перенесясь за пределы жизненных обстоятельств, постичь замыслы Бога и таким образом молиться не за дела, а за личность. Он добивался больше всего того, чтобы мы преисполнились Господом Богом со всей полнотой. Итак, наше путешествие прошло полный цикл. Из уединенного сада к голым сырым закоулкам римской тюрьмы, со склонов Иудеи до Ефесянской церкви. И через все это и во всем этом Бог старался научить нас одной простой истине – как молиться. Мы завели молитвенник, теперь нам нужно с чего-то начать. И некоторые из нас составили обязательства Богу так, чтобы сатане значительно труднее было вторгаться в наши намерения и отвлекать нас от наших целей. Мы подобрали время и сказали Богу, что будем там с открытой душой, с глазами, устремленными к небесам, исповеданные в грехах, которые готовы к единению с тем самым Богом, который словом сотворил мир. Теперь все, что мы должны сделать, это быть на месте. И все, что мы должны делать там, это молиться, как молился Иисус и как молился Павел. И согласно Библии, возможно, что мы действительно никогда уже снова не будем такими, как прежде. Этот выбор, конечно, остается за нами. Бог сдержит свою часть договора. Он всегда так поступает. Он всегда будет там, ожидая. Он всегда будет слушать нас, когда мы будем молиться согласно Его воле. И когда Он будет слушать нас, у нас всегда будут просьбы о том, что мы желали бы от Него. Это обещание. И Бог всегда выполняет свои обещания. И остался таким образом один вопрос. Желаем ли мы этого? Да, мы желаем, начиная с сегодняшнего дня, продвигаться вперед, все больше и больше изучать основы молитвы, заложенные в Библии, и с сегодняшнего дня никогда ее не прекращать. Сатана ненавидит это. В тот самый момент, когда мы опускаемся на колени, он атакует нас из тяжелой артиллерии. Он ненавидит, когда мы молимся. Он ненавидит, когда мы проводим часы у ног Господа, обожая Его, поклоняясь Ему, исповедуясь Ему, полагаясь на Его милость и воспевая Его. Он это ненавидит, и это значит, что мы не должны останавливаться, пока вновь не явится в этот мир Иисус. Молящийся, говоря попросту, это человек, павший ниц перед святостью Бога, упивающийся благородством Его величия, получающий чудо Его благодати, добивающийся гарантии Его обещаний и полагающийся на Его необыкновенную волю. Это не вручение нами Богу затертого списка, чтобы он выполнил наши просьбы и тем самым подтвердил, что он есть Бог. Это вручение ему наших душ, обнажение их перед ним и вверение ему власти над нашими желаниями так, чтобы мы могли выполнять его заповеди и таким образом расти с еще большим совершенством по его подобию, все более и более походя на его образ. Молитва – это вовсе не деятельность, это взаимоотношения. Это взаимоотношения, приводящие к совершенству, когда две души действительно сливаются в одну в такой степени, когда каждая одна часть не желает ничего более, кроме того, как исполнить волю Господа. Когда мы это понимаем и так молимся, небеса действительно нисходят на землю, жизнь действительно становится другой, и Бог действительно удовлетворен. Ну что теперь сказать? Я скажу: давайте молиться.